Project – это человек, который несет ответственность за результат.
Когда я занимался проект-менеджментом, я не знал, чем я занимаюсь.
Каждый человек, абсолютно каждый человек на Земле – это проект-менеджер. Вы должны любить людей. Самая большая ошибка, ну, по моему мнению, это бояться изменений. Профессия проект никогда не будет такой, какой она была раньше.
Ну, то есть главное быть собой, так?
Да, и верить в то, что ты делаешь.
Привет-привет, на связи подкаст «Кем я стану, когда вырасту». В нашу виртуальную студию мы зовем ярких представителей нового поколения и болтаем о разных профессиях вместе с нашими гостями, опытным и профи. Расспрашиваем их про карьеру, профессиональное развитие, рост и лидерство в одной отдельно взятой профессии и не забываем про ежедневную рутину и стандартные рабочие задачи. Меня зовут Антон Новиков, я работаю в Ростелекоме, и в этом подкасте я стараюсь сильно не мешать нашим гостям болтать на темы о профессиях. Подкаст «Кем я стану, когда вырасту» — это специальный проект Ростелекома и лицея Sirius. Сегодня мы поближе познакомимся с одной из них, с профессией Project Management и Project Manager. С чем ее едят, какими проектами тебе предстоит заниматься и как вообще стать самым топовым и самым классным проектом, если не в России, то в мире точно. Моими коллегами по ведению подкаста станут сегодня две яркие звездочки поколения Z. Немного расскажу о них поподробнее и, конечно, передам им микрофон для того, чтобы они сами представились и рассказали поподробнее о себе. Первый мой соведущий — это краснопольский Иван. Ване 17 лет. Он уже с завтрашнего дня станет студентом, но сегодня мы поймали его в статусе школьника. Вань, привет! Если я про тебя не все рассказал, я уверен, что это точно не все, пожалуйста, расскажи про себя нашим слушателям поподробнее. Передаю тебе наш виртуальный микрофон.
Привет, Антон. Что я могу о себе рассказать? Так-то мне действительно все еще 17, и на сегодняшний день я все еще школьник. Занимаюсь разработкой и информационной безопасностью. Немножко затрагивал профессию проект-менеджера, пока был тимлидом в небольшой команде, но хочу поподробнее узнать об этом, и поэтому я здесь. Потому что эта тема мне интересна, а знаю о ней не очень много.
Круто, Вань, спасибо. Я думаю, что наш сегодняшний гость однозначно точно тебе поможет ответить на многие вопросы про профессию проекта. Второй наш соведущий в команде ведущих — это Яна. Яна Тихонова сейчас учится на 4-м курсе бакалавриата в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникации, или проще СПБГУТ, или БОНЧ, как Яна сама называет свой университет. У Яны есть опыт работы в разных проектах, и я думаю и уверен, что сегодня на нашему гостю сможет задать интересные, нестандартные, может быть, каверзные вопросы. Ян, передаю тебе также микрофон. Расскажи, пожалуйста, про себя.
Как уже сказали, что я учусь на 4-м курсе Бонча. Помимо этого, я работаю скрам-мастером в политехе и в проектах этой организации.
Отлично. И, собственно, наш гость, которого я рад представить, это мой коллега по Ростелекому Юра Агафонов, директор направления в департаменте бизнес-анализа и тарифообразования массового сегмента. Я тебе предлагаю рассказать нашим зрителям, вернее, слушателям, поподробнее о том, чем ты занимаешься, без вот этих всех корпоративных принадлежностей.
Привет-привет. Меня зовут Юра Агафонов. Я долгое время проработал прожит. Был директором направления Smart Things, отвечал за запуск продуктов и услуг, таких как умные дома, видеонаблюдение, цифровые сервисы для жильцов и застройщиков, делал интеграцию с голосовыми помощниками. Сейчас, ну, неважно, как называется моя должность, сейчас я буду заниматься продуктами core-сегмента.
Отлично, спасибо, Юр, большое за саму презентацию. Мы всех представили, я думаю, что мы смело можем переходить к нашему открытому диалогу и разговору о профессиях. Сегодня, как я уже сказал, мы поговорим про проект-менеджера. Сразу скажу нашим слушателям, что мы заранее с Юрой договорились, что мы общаемся на «ты», поэтому нашего традиционного вопроса о том, комфортно ли Юре и нашему гостю будет общаться на «ты», сегодня не будет, и мы начнем сразу непосредственно с разговора про профессию проект менеджер. Ну что, поехали, полетели. Ребят, у меня к вам первый вопрос для того, чтобы начать. Скажите, пожалуйста, вы с учетом вашего опыта текущего, разного явно бэкграунда, расскажите, что вы вообще для себя вкладываете в понятие проекта, а потом мы спросим об этом у Юры и узнаем, насколько ваше понимание совпадает с тем, что реально в жизни происходит.
Давайте тогда я начну.
Давай.
Хорошо. У меня как раз будет такой взгляд сильно со стороны, потому что особо навыков больших нет. Насколько я могу понять, project manager — это тот, кто следит за сроками, следит за тем, чтобы задача совпадала с ожиданиями заказчика, ну, то есть прогресс ее выполнения, следит за тем, чтобы в команде было распределено все это, ну, то есть как организует всю команду и руководит ею частично как тимлид. Что-то вроде того.
Отлично. Ян, расскажи нам с точки зрения твоего опыта, что такое Project Manager.
Я скажу такую банальную цитату, что Project Management — это как езда на велосипеде, который горит, и все рушится. Работа Project Manager — это координация нескольких людей, иногда из нескольких разных отделов. И зачастую эти отделы не ладят друг с другом, и именно работа Project — сделать так, чтобы коммуникация работала и помогала строить процесс так, чтобы он, ну, типа, строился. Помимо этого, Project должен быть очень хорошим таким управленцем. Ну, то есть он не просто координирует, но он выстраивает процессы в самом этом проекте. И очень важно, что он не придумывает этот проект, а исполняет то, что уже заказчик попросил. Но главное ему еще понять, что именно попросил заказчик и что действительно заказчику нужно для выполнения его целей.
Юра, теперь тебе микрофон. И развей мифы или подтверди то, что ребята сказали сейчас.
Очень классные ответы. Такое ощущение, что это ребята 5 лет отработали на этих позициях, а я так сбоку сторонки постоял, посмотрел. На самом деле ответы очень крутые, очень правильные, но в моей голове Project — это человек, который несет ответственность за результат. То есть самое главное, что ждет бизнес, компания, собственник от Project — это конечная цель и конечный результат. И задача Project — подобрать инструменты для достижения этого результата. Эти инструменты должны быть, ну, применимы в данной конкретной ситуации. Они должны быть эффективны, и они должны приносить, ну, именно тот результат с желаемым там уровнем затрат, времени, качества, который ожидает от тебя заказчик. То есть project — это всегда про результат. Хороший project — это результат. Не важно, как он его достиг. Важно, чтобы был итоговый результат.
Ваня и Яна, я призываю вас задавать вопросы, если какие-то у вас будут в процессе. Не забывайте, что мы с вами в режиме абсолютно открытом и открытого диалога. Я думаю, что вы прекрасно знаете, что, может быть, читаете наверняка про всякие лайфхаки, про построение карьеры. Может быть, вы хотите о чем-то спросить Юру в плане того, что стоит делать, а что не стоит делать для старта карьеры и вообще как определиться с тем, что, например, профессия проджекта тебе подойдет и вообще насколько она универсальна.
Юр, расскажешь, как ты вообще пришел к этому? Ты сразу хотел стать проджект-менеджером или это как что-то побочное?
Слушай, когда я начинал еще там, ну, такого понятия, как проджект, это было что-то эфемерное, не сформировавшееся. И начинал, ну, как я уже там в начале нашей беседы на подводочке рассказывал, там, я сначала был инженером техподдержки, потом сетевым инженером, потом я вообще ушел в финансовую функцию. И вот когда я работал финансистом, мне случайно в руки попалась книжка. Книжка называлась «Том Демарко. Дедлайн. Роман об управлении проектом». Это вообще замечательная книга. Она первый раз читается как, знаете, художественная публицистика, ну, то есть какой-то приятный романчик, рассказ, который ты прочитываешь захлеб. Вот. А потом она стала вообще моей настольной книгой, потому что, перечитывая ее там, в 5-й, в 10-й раз, ты видишь скрытые инсайты, которые ты первый раз, когда прочитываешь, ты их просто проглатываешь, не замечаешь. А потом ты думаешь, ё-моё, так это же можно применить к моей команде. А вот на основе этого инструмента можно научиться собирать отчетность и мерить эффективность и производительность команды. И когда я прочитал эту книжку, я подумал, блин, я хочу быть этим человеком. Вот мне так понравилось, что там происходило. Мне настолько было близко мировосприятие и чувство героя, что я решил, давай-ка я покопаю в эту историю. Плюс, даже работая финансовой функцией, я интуитивно делал вещи, которые потом оказались проектами, и, по сути, это была работа Project. И дальше я начал развиваться в этой сфере, вот так я стал Project. Как ты понял, что вот, там, тебе это интересно? В какой момент ты понял, что, блин, пойду-ка я загуглю, что такое Project?
Ну, на самом деле, когда я занимался Project Management, я не знал, чем я занимаюсь. Ну, то есть В этот момент я просто был тимлидом в маленькой команде, и, как ты сказал, действительно, я брал на себя ответственность за выполнение, брал ответственность за сроки. Потом, когда меня пригласили на подкаст, я такой решил немножко почитать вообще, что это за профессия, и внезапно понял, что некоторое время я как раз-таки этим и занимался. Ну, то есть, да, не использовал там профессиональные инструменты, не знал названия всех этих методологий, но частично это то, что я использовал. Ну, то есть просто внезапно понял, что, оказывается, это сильно пересекается с моей жизнью, моей профессией.
Вообще забавная штука. Каждый человек, абсолютно каждый человек на Земле — это project-менеджер. Ну, то есть все, что мы делаем, это, это планирование, это думать, как мы получим результат, какими целями и ресурсами мы его достигнем. Начиная от ремонта квартиры, заканчивая, в какой ресторан мы сегодня вечером пойдем. Яна, ты что думаешь на эту тему?
Готова лишь поддержать эту фразу, хотя я не задумывалась о том, что действительно каждый из нас является проджект-менеджером, ну, уже в своей жизни.
Правильно? А как решила стать проджектом? Вот в какой момент ты поняла, что нужно читать, учиться, развиваться в этом направлении?
Когда я работала, например, на компании в Костромской области ранее, вот год назад, летом. И когда я вернулась, мне стало интересно, что делать дальше, потому что мне было непонятно, куда двигаться. И плюс ко всему я начала анализировать, что было там, что я могла бы улучшить. И каким-то образом попалась сначала реклама project management, я почитала. Потом я начала изучать в целом методологию управления проектами. Начала какие-то инструменты брать, такая типа, ага, вот тогда можно было сделать именно так. И вот так вот шаг за шагом я начала понимать, что хочу именно развиваться в этой профессии, в этой специализации. И начала проходить какие-то курсы, в том числе вот от PM101, например. Очень крутой курс, там за недельку ты узнаешь самые основы всей профессии. Потом начала я применять в комитете по научной работе, где была руководителем. И потом уже начала искать работу.
То есть ты пришла к этому через понимание несовершенства процессов, в которых участвовал. Тебе что-то засвербело, давайте это поправим, давайте это улучшим. А когда ты...
Да, именно так.
Когда ты это поняла, что ты сделала? Но, наверное, сначала, прежде чем идти изучать, ты же попыталась это поправить. То есть ты пришла к людям, с которыми работала, вынесла какие-то предложения.
Это уже было после, это уже как раз-таки был момент, когда нужно было искать что-то дальше.
Забавная история. Есть такая методология проектного управления, PMBOK, PMI. Последним этапом управления проектом – lessons learning. Ну, то есть какие уроки мы вынесли по результату завершения проекта. И фактически ты пришла в профессию проджекта с точки зрения методологии PMBOK с конца.
То есть с последнего этапа.
Да. Ты выучила какие-то определенные уроки и поняла, что окей, мне нужно развиваться и становиться проджектом. А Ваня наоборот. Ваня пришел с начала, у него была задача, которая перед ним возникла. Вот, и он, по сути, пошел с этапа инициации. Вот у меня есть задача, какими способами, ресурсами я могу ее достичь. Прикольная история. У нас два собеседника, и они пришли к одному и тому же с разных концов.
Ребят, раз уж мы заговорили про какие-то там профессиональные вещи, профессиональные задачи, давайте набросаем Юре в бэклог немножко его таких жизненных задач, например. Как вы себе видите его рабочий день, что он из себя представляет, какие задачи он выполняет, по вашему мнению? А Юра потом бэклог разберет.
Так, начинается все с стендапа на 15 минуток, чтобы понять, что мы делаем сегодня, что мы сделали вчера и какие проблемы у нас есть сейчас, которые мы должны решить. Дальше какие-нибудь созвоны с клиентами либо с сотрудниками, чтобы разобраться вообще с тем, что сейчас происходит. А также планирование, потом снова созвоны, скорее всего. Вот, по крайней мере, то, что вот у меня есть в опыте, и то, что я сама читала, узнавала, что все говорят, что очень много созвонов в этой работе, и встреч. Какие-нибудь подсчеты, анализ. И вечером уже где-нибудь 8:00 только можно вернуться домой к отдыху.
Не знаю, для меня это выглядит так, что, наверное, Юра сначала определяет, что надо сделать там за сегодня, за неделю, за месяц, а потом начинает пинать всех своих сотрудников. Иди делай.
Юр, рассказывай, как в жизни-то происходит.
Есть два типа людей. Яна, она такой очень ответственный, исполнительный человек, а Ваня, он больше про планирование и про делегирование. На самом деле это симбиоз. Вы оба правы. Безусловно, рабочий день начинается с планирования. Потому что нужно определить, что важно, что можно перенести, а что можно и нужно делегировать. Потому что если все делать самому, то, во-первых, результат будет не очень, а во-вторых, более важные вещи, они просто не поместятся в твой рабочий день. Поэтому рабочий день, безусловно, начинается с планирования. А дальше уже как пойдет. Скорее всего, дальше действительно будет митап либо с командой, либо с другими проектами, с аналитиками, для того, чтобы понять, где мы находимся, появилось ли что-то срочное, требующее решения прямо сейчас, или мы идем по намеченному плану, то есть требует ли что-то оперативного вмешательства, или мы идем по намеченному плану. Дальше идет нарезка задач, кто что будет делать сегодня, кто за что отвечает. Дальше уже в зависимости от того, как задачи нарезаны, там может быть и куча встреч с юристами, с финансистами, с продуктологами, с айтишниками, с командой разработки и прочее, прочее. В конце рабочего дня обязательно нужно подбить итоги, что получилось, что переедет на следующий день и что нужно учесть в планировании на следующий день. И потом действительно разбор почты, разбор рутинных, несрочных дел. И только после этого можно, возможно, часов в 9-10 вечера поехать домой.
Окей, отлично. Ребят, давайте поговорим еще про вот какой момент. Юр, расскажи, пожалуйста, поподробнее, что вообще за навыки нужны ребятам, которые хотят прийти в профессию, которые сейчас либо на этапе Ванина, мы только приступают к студенчеству, либо на этапе Яны, которые уже успели поработать. Особенно, если они хотят прийти в какие-то большие компании на крупные проекты, ведь, как я понимаю, сами навыки для управления крупными и большими проектами, они немножко отличаются от того, что нужно делать в рамках маленьких проектов? Или я все-таки ошибаюсь, и там примерно одинаковый скоп компетенции, который нужен?
Слушай, ну давайте сначала разделим soft skills и hard skills. Все-таки PM — это в основном софтовые скиллы. Вы должны любить людей. Ну вот если совсем грубо говорить, людей нужно любить и любить очень много общаться. Потому что основная задача проекта – это коммуникация. Во-вторых, как я говорил в начале, вы должны быть очень целеустремленным человеком. Вы должны дожимать результат. И третий навык – вы должны иметь хорошую стрессоустойчивость. Потому что на вас будут смотреть все, и вы должны заряжать позитивом, желанием победить, уверенностью в успехе, в успех не только себя и ближайшее окружение, но и всю команду. Соответственно, чем больше у вас команда, чем больше у вас проект, тем больше подобных навыков вам понадобится. Тем больше энергии вам понадобится, чтобы драйвить эту историю. Что касается хардскиллов, тут уже зависит от конкретных проектов, которыми вы занимаетесь. Очень круто иметь образование в той сфере, где ты реализуешь проект. То есть проект с финансовым бэкграундом в банке будет больше котироваться, чем просто человек с классными софт-скиллами. Но здесь важный нюанс. Вы не эксперт. Вы не должны знать всех деталей. У вас в голове должна быть некая общая картинка, итоговый результат, к которому вы стремитесь, а конкретные задачи делает не проект. Их делает твоя проектная команда. И здесь важно уметь бить себя по рукам, и говорить, и не пытаться потушить пожар за всех, а так настроить взаимодействие, коммуникацию, постановки задач и верификацию результата, чтобы это делали люди в твоей команде. Иначе проект порвется, результата не будет, и проект вы завалите.
Юра, можешь сказать, представим, что в команде они все люди, они разные. И, например, одни сотрудники там суперпунктуальные, всегда приходят вовремя, они суперответственные, а есть некоторые сотрудники, которые, они полезны, они приносят много пользы, они много работают над продуктом, но они менее там пунктуальны, например, и этим раздражают других сотрудников, хотя как бы пользу приносят одинаково. И как такие конфликты можно разруливать, как такое можно разрешать?
Слушай, очень классный вопрос. Сразу видно, что ты уже съел мешок соли на нашей стезе проектов и задаешь очень грамотный вопрос. Смотри, действительно, люди очень разные, но они должны, мы все хотим принести результат. И нужно найти точки соприкосновения, которые приведут к этому результату. Если такая разношерстная команда, то все равно есть время, когда все сотрудники находятся вместе. То есть нет смысла в такой команде ставить митапы на 9 часов утра. У тебя половина команды придет, если придет, злая, не выспавшаяся, вторая половина команды будет раздражаться, какого фига они тупят с утра. Я бы один день просто посидел бы, ничего не делал и посмотрел, как работает команда. И зафиксировал, что окей, в 11 часов все уже есть на работе. Супер. Да, люди приходят в 11 часов, но дальше они полчаса тратят на то, чтобы попить кофе и прийти в себя. Супер. В 12 часов все максимально собраны, и вся команда в сборе и работает. Супер. Я ставлю митап на 12 часов. Дальше. У меня половина команды в 6 часов или там, в 7 часов встает и уходит. Отлично. Значит, после 6-7 часов я не планирую никакие задачи, которые требуют вовлечения всех участников. Дальше я прихожу к той части команды, которая менее пунктуальна, и составляю список задач, которые они делают, и смотрю на них с той точки зрения, что вот эту задачу ты можешь делать самостоятельно, и тебе никто больше не нужен, а вот эту задачу тебе требуется помощь коллеги. И ты договариваешься, что, ребят, вот задачи, которые требуются помощь коллег, мы делаем в интервале там, с 12 до 4. А все остальные задачи мы их переносим на то время, которое тебе удобно. И получается, что все довольны, каждый человек живет по своему ритму, но при этом команда остается единым целым и играет и соблюдает эти правила.
Расскажите мне, пожалуйста, какой ваш идеальный работодатель? Где бы вы хотели бы вот прям в идеальной картинке мира работать?
Во-первых, не знаю, я бы хотел работать так, чтобы каждая задача была интересная, чтобы было как можно меньше рутины. Ну, потому что, когда начинается что-то однотипное, то и начинается выгорание, все эти неприятные вещи. Главное, мне кажется, еще, чтобы был хороший коллектив, потому что тоже, сколько бы ни платили, как бы интересно не было, если ты не можешь ужиться, то какой от этого смысл? Ну, а так уже все остальное, ну, уже по ходу решим.
Ну, в целом считаю, что на работе должно быть в первую очередь интересно, и что должен быть хороший коллектив, чтобы в нем комфортно было работать. Потому что деньги — это хорошо, и, безусловно, это важная часть работы, но, тем не менее, все равно должна быть возможность развития, и должна быть возможность именно такого, ну, комфортного развития. То есть не должно быть с места в карьер, это должно быть именно достаточно плавно, именно то, что ты сам хочешь, и в том обществе, которое ты хочешь.
Юр, да, у меня к тебе вопрос. Почему Ростелеком и почему ты до сих пор, придя к нам в компанию, по-моему, уже очень давно, ни на что пока его не променял?
Слушай, я бы немножко прокомментировал ребят. Я вот думал, что я душой молод, но все-таки вижу разницу между мышлением... Ну, у нас с ребятами не такая большая разница, но разница в мышлении, она все-таки есть. К сожалению, я должен вас разочаровать и надеюсь, вы этот факт примите, ну, смиритесь с ним и будете пропускать мимо ушей. Не бывает ни одной работы, где 100% задач будет for fun. Ну, не бывает. К сожалению, это так. Но ни в коем случае нельзя себя насиловать и сидеть, как в том анекдоте, попой на муравейнике, плакать и думать, что а вдруг в другом муравейнике будет хуже. Нужно найти баланс. У нас всегда будут рутинные задачи, у нас всегда будут задачи, которые будут нас драйвить, приносить удовольствие и позволяют получать свою дозу эндорфина. Нужно найти баланс. Я в свое время вывел формулу, что если примерно 30% задач меня драйвит, это вот порог, то есть 30% драйвовых задач и 70% рутины, вот если этот баланс сохраняется, то я прихожу домой, подтягиваюсь и думаю, блин, какой сегодня был офигенный день. И просыпаюсь утром, подтягиваюсь и думаю, блин, какой классный день меня ждет на работе, как много классного нужно успеть сделать. И это нужно понимать. То есть 100% не будет никогда. Но следить за балансом тоже нужно. А по поводу коллектива, в котором вы работаете, будете работать или сейчас работаете, у меня здесь тоже есть свое мнение. И я считаю, что ты можешь сам поменять коллектив, не меняя людей. Прийти на работу и улыбнуться. Ты будешь делать так день, второй, третий, четвертый, пятый, на шестой день ты будешь заходить в офис, и тебе в ответ все будут улыбаться. сменить тон общения с коллегами. Не кричать, не повышать голос, постараться донести свою точку зрения аргументированно и спокойно. И уже через месяц у тебя в команде не останется токсичных людей. А те, кто не смогут перестроиться, поверьте, они сами отпадут. Им просто будет не в кайф работать в таком коллективе. Если это не получается, тогда действительно, да, нужно пробовать менять работу. И почему я работаю в Ростелекоме? Потому что моя формула работы. Как только я чувствую, что мне не хватает вот этих вот драйвовых задач, мне достаточно поднять голову, и драйвовых задач насыпят. Их очень много. Я вижу, что как меняется компания. Приятно работать с людьми. Как меняется культура общения. Как меняются продукты, которые мы делаем. Клиенты становятся счастливее и довольнее нашими продуктами. Все это меня подпитывает и позволяет оставаться.
Юр, у меня к тебе, на самом деле, сейчас тоже вопрос. Расскажи, пожалуйста, для ребят и для тех, которые сегодня со мной в студии, для тех, кто нас будет слушать, что вообще ты посоветовал бы делать для того, чтобы стать успешным сотрудником в принципе и успешным продуктом конкретно?
В современном мире, быстро меняющемся, один из ключевых навыков не только для проекта, но и для любого человека, который хочет стать успешным, это возможность учиться и заниматься самообразованием. Поскольку это занимает действительно много времени, то есть желание учиться и возможность учиться, это должно приносить вам кайф. Некоторое время назад я провел эксперимент над собой, и я засекал, сколько в день я трачу на образование. Сколько я трачу на изучение материала, изучение серфинг в интернете по различным ресурсам, сколько я смотрю обучающих роликов и сколько я там трачу время в телеграм-каналах тематических на поиск информации. Вот, у меня получилось что-то около 45 минут. Я подумал, круто, это хороший результат. А что будет, если я, добавлю еще 10 минут себе? И мне принесло это классные фишки, я открыл для себя новые сферы. То есть вот эти вот дополнительные 10 минут позволили мне прокачаться в новых сферах, которые позволили дальше двигаться по карьерной лестнице и позволили найти новый смысл в жизни. Например, я увлекся продуктом. Мне прям эта тема стала очень интересной. Самая большая ошибка, по моему мнению, это бояться изменений. Изменения — это всегда круто. Другое дело, что этими изменениями нужно управлять. То есть если у вас есть какая-то идея, есть что-то в вас свербит, что-то говорит, я вот хочу попробовать вот это. Особенно пока вы молодые, пока нет семей, пока нет ипотеки, не бойтесь экспериментировать. Что отличает хорошего проекта от продукта? Проект всегда конечен, то есть у него есть срок, после которого проект уходит в сторону. А во-вторых, проект должен уметь закрыть свой проект. Если проект не успешный, Project должен это сделать. Продуктологу это сделать очень сложно, а Project должен уметь это делать. Поэтому не бойтесь изменений, но если изменения, тот проект, который вы запустили, не обязательно на рабочий, личный проект, не приносит тот результат, на который вы рассчитывали, не бойтесь его закрыть и запустить новый проект. Просто нужно, как Яна, сделать lessons learning, выучить уроки, зафиксировать результат, прокачаться, чтобы больше не повторять этих ошибок, и с улыбкой и отличным настроением запускать новый проект.
Давайте как раз поговорим про эти проекты, раз мы собрали сегодня в студии людей, у которых их было много, или у которых хотя бы они были. Ваня, Яна и Юра, к вам один общий вопрос. Расскажите про какой-нибудь свой самый яркий, или самый первый, или самый запоминающийся проект, который вы вели, и, может быть, поделитесь тем, чему вы научились из этих проектов, и что для вас в них было важно.
Думаю, самый запоминающийся и проект, который я действительно рад, что принимал участие в его разработке. Это мы с ребятами писали платформу, вспомогательную платформу для модерации вебинаров на платформе Webinar. Перед нами стояла достаточно большая задача, и мы реализовали очень много интересных фич, которые касались не только веб-сервиса, в том числе и разные боты, Discord-бот, который пересылал сообщения, и все в таком роде. То есть там было прям... Оно затрагивало очень много сфер из IT, и это было очень круто. Наверное, я скажу сейчас то же самое, что говорил Юра, что самое главное — это закрыть проект, даже понимая, что он несовершенен и что его придется так или иначе дорабатывать, но все равно довести его до вот правильной кондиции, чтобы его можно было уже сделать как продуктом и его действительно вот закрыть, чтобы он был жизнеспособным.
У меня просто очень интересный первый проект был, как бы, как я считаю. И, в принципе, как другие отзываются, когда я о нем рассказываю, это была выбранная компания в Костромской области, а сама я с Питера. И мы строили сообщество там, где вот прям, ну, никто не знал партии, никто не знал о некоторых волонтерских вещах. Вот. И нам нужно было полностью проанализировать то, кто живет в этих городах, и маленьких, и больших, ну, то есть там население 20 тысяч человек или же там 3 тысячи, и составить стратегию, исходя из этого. К тому же мы никого там не знали, мы не знали, у кого просить помощи, чтобы это узнать, поэтому знакомились уже на ходу. Мы организовывали различные мероприятия и обучающего формата, и развлекательного, пытались таким образом привлечь людей, узнать, что какие у них есть проблемы. Создавали такие волонтерские группы, там, где проводили субботники, таким образом также поднимали узнаваемость, проводили опросы, предлагали также людям какую-то работу. Ну, вот это именно деятельность скорее, вот это правильно сказать так. То есть людям было нечего делать, и мы предлагали им, что делать. Это были вот, ну да, серьезно, потому что очень много, для многих развлечений единственное там было, это выпивать где-то там в парках. И это далеко не единственное увлечение, которое можно, может быть у человека там 18 плюс лет. Вот, и мы это показывали. Я считаю, что это было самое большое мое достижение, то, что я научилась договариваться с каждым человеком, которого встречала на своем пути.
Так, Юр, ну что-то как там про навык договариваться с людьми и про твой самый запоминающийся или любой другой проект, который захочешь рассказать? Пожалуйста, welcome.
Наверное, самый такой запоминающийся проект. Я только пришел, то есть я до этого занимался проектами, но вот я перешел в подразделение, которое специализируется только на проектах. То есть вот я официально стал прожектом. Вот я прочитал там книжки, приготовился, и вот наконец-то в моей должности появился там прожект-менеджер. И вот мне дают первый проект, я на него смотрю, а там идея проекта, что это некая Wi-Fi-платформа, которая поднимается на абонентских роутерах. Я смотрю на этот проект и понимаю, блин, ну фигня. Ну, не взлетит. Ну, и клиентам это не нужно, и технически это сложно. А мне говорят, слушай, ну, ты не можешь сказать, что это просто фигня. Изучи вопрос. Изучаю. Разговариваю с различными техническими специалистами. Фигня. Собираю цифры. И выхожу на большое собрание больших руководителей. И вместо того, чтобы объяснить, что проект не очень жизнеспособен, и давайте отложим его в сторону. Не буду сейчас говорить цитату, но если коротко, то проект фигня закрываем. И вот сидят руководители такие, блин, а 3 месяца мы чем занимались? То есть тут там ходили другие люди, рассказывали какой-то классный проект. Приходит какой-то мальчик и говорит, проект фигня закрываем. И в дальнейшем, после того, как были проведены там, дополнительные мероприятия, пилоты, все остальное, проект оказался действительно нежизнеспособным, его закрыли. Но я понял, что даже если ты 100 раз прав, ты должен аргументированно объяснить свою точку зрения, чтобы абсолютно любому человеку, который абсолютно не в контексте, было понятно, почему ты прав. После этого заседания меня хорошенько отчитали, я вышел красный, пунцовый, как рак. Я такой думаю, блин, все, надо увольняться. Вот первое мое действие на вот этой должности прожекта, я так облажался. Потом выдохнул, сделал все нормально, но это вот прям урок, который мне запомнился на всю жизнь. И каждый раз, когда у меня что-то не получается, когда меня не понимают, я всегда его вспоминаю, почему так произошло, и думаю, да, давай-ка лучше спокойно, нормально, аргументированно объясним, почему нужно делать именно так.
Юра, скажи, пожалуйста, ты начал говорить, когда мы только начали общаться сегодня, про то, что профессия проджекта, когда ты пришел, являлась такой очень эфемерной, непонятной, неясно, что было в нее включить и так далее. А расскажи, что сейчас с ней происходит, что тебя в ней бесит и от чего ты готов отказаться? отказаться прямо сейчас и не будешь сожалеть, что ты от этого отказался? И вообще, не умрет ли она в ближайшее время, поскольку мы много слышим и говорим про разного рода тенденции на рынке функций, профессий и так далее. Вот профессия проджекта, она все-таки останется, у нее есть будущее, или все-таки это все будет максимально автоматизировано, и мы не будем нуждаться в необходимости такого количества софт-скиллов в ней?
Есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость – профессия проджект не умрет. И, скорее всего, не умрет никогда. Это хорошая новость. Плохая новость – профессия проджект никогда не будет такой, какой она была раньше. Потому что, когда я начинал этим заниматься, в понятие проджект вкладывали пимбок. То есть у тебя есть задача, ну, то есть, по сути, линейный процесс проектирования и проектирования, сори за тавтологию. У тебя есть задача, ты определяешь цель, ты определяешь инструментарий, как ты ее достигнешь, ты рисуешь план-график, из этого план-графика, по этому план-графику выполняются работы, оценивается бюджет уложил, в бюджет уложились, сроки уложились, с должным качеством работы выполнили, сдали проект, закрыли и ушли. Лет 5-10 назад появились гибкие методологии разработки. То есть все люди, которые там 10-15 лет назад называли себя проджектами, в какой-то момент поняли, что их навыки в очень многих сферах больше не применимы. Они больше не могут называть себя проджектами, если не перестроиться на гибкие методологии разработки. А сейчас идет тенденция, что гибкие методологии разработки, они также трансформируются. Появляется так называемый ваш скрам, то есть большой скрам. Появляются стыки между канбаном и каскадом, ватерфолом и скрамом. Нужно постоянно учиться трансформироваться и адаптироваться к этим изменениям. Это что касается плохой новости. Что касается хорошей новости, почему профессия проджекта не умрет никогда. Все очень просто. Первая задача проджекта – это коммуникация и наладить взаимодействие команды, людей для достижения результата. В доисторические времена люди строили Вавилонскую башню и не достроили, потому что у них не было проджекта и не было нормальных способов коммуникации. Им всем придумали разные языки. Так и сейчас в этом мире люди, даже живущие в одной стране, в одном городе, разговаривают на разных языках. Только эти языки не русский и английский язык. Это языки ценностей, мировосприятия, понимания результата, желаний, стремления и даже графика работы, о чем говорил ранее Валь. Поэтому профессия проджекта не умрет. Она просто трансформируется в переводчика-коммутатора, трансформатора, команды, желание достичь результат и краткосрочные цели, ну или долгосрочные цели, но там с понятным результатом, они останутся всегда, поэтому профессия проджекта будет жить всегда.
Как ты думаешь, с чего лучше начать?
Самый простой способ – это читать. Занимает не так много времени, не требует никакого капекса, то есть вложений. Книжки можно скачать в интернете. Я бы начал с книжки Тома Демарко «Дедлайн», романа в управлении проектом. Если то, что происходит в этой книжке, вам нравится, вас захватывает, можно переходить на следующий шаг. Следующий шаг, как мы уже ранее обсуждали, мы в жизни все прожекты. Попробуйте посмотреть на свои домашние рутинные задачи с точки зрения планирования и достижения результата. Полно курсов, которые стоят не таких больших денег. И да, для того, чтобы войти в профессию, вполне достаточно закончить эти курсы и дальше пойти либо на стажировку, либо администратором проекта. Всегда требуются люди, особенно в больших компаниях, которые пока не могут отвечать за результат целиком, но которые учатся, которым можно делегировать часть задач и начинать с администраторов проекта. А дальше потихонечку расти и становиться людьми, которые отвечают за большие стримы и за большие результаты. Я бы так рекомендовал.
Если мы все это выполнили и вместе с Ваней и Яной пришли к тебе на собеседование, что ты будешь у нас спрашивать, о чем мы будем с тобой разговаривать, на какие моменты ты больше всего обращаешь внимание в собеседованиях в свою команду?
Я бы смотрел на то, как человек общается и коммуницирует, насколько у него высока эмпатия, то есть насколько он может слышать и слушать других людей, понимать их истинные мотивы. Я посмотрел на то, как работает у человека логика и насколько он целеустремлен и любит достигать результата. Для прожекта очень важны софт-скиллы. Хард-скиллы, они приобретутся со временем, и ну, нет рекомендаций.
Юр, скажи, а ты говорил про то, как важно уметь общаться с людьми. Ты это в себе как-то специально развивал или ну просто вот с опытом это пришло само?
Слушай, хороший вопрос. Я его, если честно, никогда себе не задавал в том плане, что нравится ли мне общаться с людьми? Да. А могу ли я утверждать, что я все время путаюсь, интроверт, экстраверт, ну, который все время вовне? Нет, однозначно я не стопроцентный экстраверт, и мне часто хочется побыть одному наедине, почитать книжку и не быть там частью шумной компании. Развивал ли я это в себе? Да, наверное, развивал, потому что нужно быть готовым. Но смотри, вот на тебя нападает ну, некая тоска или желание побыть одному, а тебе нужно метап для всей команды провести. Здесь очень важно уметь переключиться, потому что люди прекрасно видят фальшь и ложь. То есть если ты говоришь людям что-то, во что сам не веришь, они очень быстро это почувствуют. Поэтому да, я развивал в себе это, я искал инструменты. Мне не обязательно быть всегда жизнерадостным, но мне нужно говорить всегда в то, что я верю сам. Может быть, это будут грустные, немотивационные вещи, но если я в это верю, то и все остальные поверят и будут принимать меня даже там, в меланхоличном настроении. Вот, наверное, над этим я работал. Но каких-то специальных методик нет. Наверное, порекомендовать не могу. Вот говори в то, что веришь, делай в то, что веришь, и даже если будут подобраны неправильные слова, неправильным тоном, но люди будут знать, что ты искренен, и ты делаешь это для там, достижения результата, то все равно тебе поверят и пойдут за тобой. Вот, наверное, такой совет, да.
Ну, то есть главное быть собой, так?
Да, и верить в то, что ты делаешь. Если ты во что-то не веришь, нужно честно прийти и сказать: «Слушайте, ребят, команда, я в это не верю, но мы должны это сделать потому-то, потому-то. Да, я знаю, что вы в это не верите, я знаю, что я в это не верю, но мы должны это сделать. Пожалуйста, давайте это сделаем, не подведите меня». Это тоже работает.
Кажется, что придумать лучшего завершения сегодняшнего эпизода просто невозможно. Яна и Ваня, спасибо вам за совместную работу. Мне кажется, у нас получилось. Юра, большое спасибо тебе за то, что пришел. Надеемся, мы не сильно отвлекли тебя от рабочих будней и что ты открыл для себя что-то новое о том поколении, которое совсем скоро будет с тобой работать в одной команде. На связи был подкаст «Кем я стану, когда вырасту». Это наш первый эпизод, поэтому мы будем особенно рады вашим комментариям, лайкам и подпискам. Здесь мы говорим о профессиях с представителями нового поколения. Слушайте нас на всех стриминговых платформах, а в описании выпуска ищите те полезности, о которых мы сегодня говорили.
Подкаст «Кем я стану, когда вырасту» — это специальный проект Ростелекома и лицея Сириус.
А если вы хотите стать нашим соведущим и узнать новое об интересной для себя профессии, пишите нам на young@rt.ru. Будем вести следующий эпизод вместе с вами. Услышимся совсем скоро!